והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. עמוד 52.
52-я страница, и будет, когда ты придешь в землю, которую Творец дает тебе. Комментаторы задают вопрос об отрывке Торы, и будет, когда ты придешь в землю, которую Творец дает тебе во владение, и приобретешь ее, и поселишься в ней. Они спрашивают, что именно Творец дал тебе? Ведь народ Израиля захватил эту землю в ходе войн и объясняет, что человек в глубине души понимает, что не в его силах овладеть землею, что земля — это подарок Творца. А они сказали, что Творец дает тебе во владение, а не своей силой. Для того, чтобы понять сказанное в смысле работы, нужно понять, что земля — это желание. То есть земля, желание, которое есть у человека, называется земля, а земля — это называется сердце человека. Есть там, то есть живут там народы мира, и живет там также народ Израиля. Но нужно знать, что вместе они не могут жить там, не может народ Израиля и народы мира править вместе. Или есть там власть народов мира, или власть Израиля. И следует понять, в чем истинная причина того, что они не могут находиться в одном месте. И дело в том, что известно, что творение мира было по причине желания Творца насладить свое творение. И по этой причине Он создал желание наслаждаться, получать наслаждение и удовольствие. Это создал в творениях потребность стремиться все время к наслаждению. Потому что мы видим, согласно мере его устремления, в той же мере творение ощущает наслаждение. И это кли, которое было создано со стороны Творца, и это первое свойство, которое мы различаем в творениях. Если нет в творениях этого желания, они еще не считаются творениями. Находим, что невозможно говорить ни о каком свойстве, если нет там желания получать. И это все творение, о котором мы говорим, которое является сосудом для получения наслаждения. Однако по причине стыда, которая называется на языке мудрецов «хлеб стыда», произошло сокращение, то есть, что они не получают ради получения. А только если он может построить намерение ради отдачи, то, что называется свойство совпадением по свойству. То есть, если он может получать наслаждение с намерением давать наслаждение Творцу, тогда он получает, а иначе он не хочет получать. И это называется свойство Исраэль, то есть прямо к Творцу. То есть все, что он думает, это все, чтобы все пришло к Творцу. И тогда сам он не упоминается, потому что сам он не думает ни о себе совершенно, а все его мысли переходят, все его мысли только ради Творца. Это называется страна Израиль. То есть есть у него желание прямо к Творцу, то есть нет у него желания любви к семье, а только желание любви к ближнему. А о себе, то есть чтобы он наслаждался жизнью, нет у него устремлений. Все его устремления в том, чтобы были у него средства, как давать Творцу, а все, чем он питает свое тело, это только лишь для того, чтобы были у него силы заниматься ради отдачи. И это подобно человеку, у которого есть конь, и он дает ему есть и пить. То есть все пропитание, которое он дает коню, это не по причине, что он любит коня, а потому что он должен работать с ним. И поэтому все, чем он думает насладить коня, это не из-за любви, а просто потому что он хочет использовать этого коня ради себя, но совершенно не думает о благе коня. Это называется страна Израиля. То есть все мысли его — это только страна, желание, чтобы было все прямо к Творцу. Тогда как страна других народов – это страна желания любви к себе, и это называется другие народы земли. То есть все желания их – это только лишь желание народа. То есть намерение их не ради Творца, а это желание народа, что означает желание творений, которые называются народ. Тогда как Творец, тот, кто создал народ, и также и увидели все народы земли, что имя Творца называется на тебе, и увидели, и испугались тебя. И также сказано, и поднялся Авраам, и поклонились все народы сыновьям Хета. То есть они не знают и не чувствуют, кроме как свойства народ, то есть свойства любви к себе, и это тоже называется категория творений. Тогда как народ Израиля желает отмены себя и своего существа, и это называется желание получать, которое было создано сущим из ничего. И поэтому мы говорим в благословении на праздник, который выбрал нас из всех народов. И вот эти две власти не могут находиться вместе. Или господствует желание отдавать, или господствует желание получать. А вместе они не могут существовать, потому что каждый противоречит другому, и две противоположности не могут быть в одном предмете. И отсюда происходит война со злым желанием, то есть человек должен воевать сам с собой для того, чтобы принизить сердце, где находится место облачения этих желаний, и изгнать власть желания получать, и дать всю власть желанию отдавать Творцу. Еще раз. И отсюда происходит война со злым началом. То есть человек должен воевать сам с собой для того, чтобы принизить сердце там, где находится место облачения этих желаний, и изгнать власть желания получать и передать всю власть желанию отдавать Творцу. И когда человек начинает производить святую работу, то есть настраивать всю свою работу, чтобы она была ради небес, тогда начинаются войны между двумя этими желаниями. И человек, благодаря большим усилиям, удостаивается тогда преодоления, и он побеждает в войне. И входит тогда в его сердце власть желания отдавать Творцу, и тогда человек может сказать: силу и мощность дало мне это воинство. И только благодаря этой работе он унаследовал сердце, которое называется сейчас страна Израиля, поскольку желание его прямо к Творцу. И об этом говорит этот отрывок, который говорит: когда придешь в страну, которую Творец Элоким твой дает тебе. То есть не то, что ты захватил ее собственными силами, а Творец Элоким твой дает ее. То есть после того, как человек приложил требуемые усилия для того, чтобы захватить сердце, и благодаря войнам, которые он все время вел с народами мира, и в которых он победил, он унаследовал сердце, которое называется сейчас страна Израиля, а не страна других народов. В любом случае, он должен верить, что не он завоевал страну, а Творец Элоким твой дает тебе, и не своей силой и мощью произвел он эту войну. И в этом следует понять то, что неясно в этом, что Творец обещал Аврааму, как сказано, и сказал ему: «Я Творец, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе эту страну во владение». В таком случае, почему он дал вначале страну эту народом мира, и потом должен прийти Израиль и воевать с ними, и изгнать их из их земли, чтобы были претензии всего мира, почему вы захватили страну, которая никогда не была вашей. И только захватив благодаря войнам, вы говорите, что это ваша собственная страна. И все понимают, что, конечно, было бы лучше, чтобы он не давал эту страну народу мира. И тогда не было бы недостатка места для народов мира, где поселиться. Ведь после этого возникли другие страны, новые, и Творец мог бы сделать так, чтобы они не селились в этом месте. Но не так происходило это. А вначале поселились здесь семь народов, и также остальные цари, и народ Израиля должен был воевать с ними, и изгнать их, и все народы мира кричали на народ Израиля: «Бандиты вы, что вы захватили страны семи народов, и зачем нам все эти труды, как приводит Раши объяснение мудрецов, в чем смысл, что он начал с Берешит?» Потому что сила его дел говорит его народу, что дать им владение народов, чтобы сказали другие народы Израилю: «Бандиты вы, потому что вы захватили земли семи народов». А они говорят: «Вся земля — страна, земля Творца, он создал ее и дал тому, кто прямо в глазах его. По своему желанию дал им, по своему желанию забрал у них и передал нам». И поэтому непонятно, зачем мне нужен весь этот порядок, который происходил, то есть до того, как она была дана нам, до этого дал ее народам мира. И только после того, как они поселились, тогда он сказал нам: «Пойдите и выведите, прогоните их из этой страны, потому что я пообещал ее Аврааму». И как ветвь и корень можно объяснить все, о чем говорилось. Поскольку известно, что страна называется Малхут, и она является корнем творения, и называется получающей ради получающего. И это корень, то есть первый получающий, который называется мир бесконечности. А после этого произошли исправления, то есть что не получать по причине получения ради себя, а по причине того, что нижний хочет давать Творцу. То есть, что хочет, чтобы желание получать ради себя отменилось у него, то есть, чтобы он не пользовался им, а все его занятие было бы только доставить наслаждение Творцу. И согласно сказанному, получается, что и в порядке сотворения материального мира тоже должен быть тот же порядок, который был в духовном. То есть, что вначале была дана эта страна народам мира, а потом, благодаря преодолению и войнам, должны были изгнать народы мира из этой страны, чтобы народ Израиля захватил эту страну и унаследовал бы свое место у народов мира. Потому что народы мира — корень их в средней точке, на которую произошло сокращение. То есть, поскольку первое свойство, которое было рождено в мире, должно было быть свойство получения ради получения, поскольку иначе нельзя было бы сказать, что он сокращает себя от получения. Потому что о преодолении нужно сказать, что это происходит в том месте, в котором есть желание и стремление получать. И он преодолевает свое стремление и желает совпадения по свойствам. В таком случае народы мира должны были вначале получить эту страну, как в корне, когда желание получать было порождено в начале, это главное творение, а потом можно сказать, что нужно произвести там исправление. Поэтому, после того, как народы мира получили эту страну, пришел народ Израиля и исправил эту страну, то есть, чтобы все было ради Творца. И это называется страна Израиля. Как сказано, страна, которую Творец Элоким твой ищет всегда, глаза Творца всегда на нем, от начала года и до конца года на ней. И следует понять в том, что написано, что страна Израиля называется страна, на которой глаза Творца Элокима от начала года и до конца года. Что это означает, что управление Творца всегда на ней, то есть именно на стране Израиля. Но ведь управление Творца на всем мире. Как говорит поэт, глаза Творца бродят по всему. И как же мы можем сказать, что только на стране Израиля находится его управление? И следует объяснить. И объяснение таково, что такое страна Израиля. То есть страна, которая уже вышла из-под власти народов мира и уже вошла во власть Израиля. И это то, что нам хочет объяснить этот стих, чтобы дать нам знак, чтобы мы знали, если они находятся ли они в стране Израиля, или они все еще находятся в категории страна народов. И знак этого, как сказано, страна, которую Творец Элоким ищет всегда. И этот стих говорит нам, что такое страна Израиля. И он говорит тогда, что мы должны знать, что Творец ищет ее всегда. И что каков его поиск, и продолжает этот стих. Глаза Творца Элокима на ней от начала года и до конца года. И управление Творца, это называется глаза, взор Творца. Поэтому, если человек видит управление Творца от начала времени, которое называется от начала года и до конца года, что означает без перерыва, он видит управление Творца, тогда это называется страна Израиля. Тогда как страна других народов называется, что только лишь Творец знает, что он управляет всем миром. Но народы мира не видят этого. Поэтому он дал нам знак, чтобы мы знали, находимся ли мы в стране Израиля, или страна, в которой мы живем, это все еще страна, принадлежащая народам мира. И находим, согласно всему вышесказанному, что вначале народы мира должны поселиться в этой стране. И это указание на желание получать, которое до этого был порожден для этого места, в этом месте. А потом воюют с желанием получать и подчиняют его власти святости, то есть, чтобы все, что он производит, было бы согласно тому, что требует Творец. И вот в том, что выяснили комментаторы из того, что сказано, и будет, что придешь ты в страну, которую Творец Элоким твой дает тебе, что имеется в виду, чтобы не говорил человек после всех войн со злым началом, что всегда он должен был преодолевать, который он должен был всегда преодолевать каждый день, что не должен он думать, что собственными силами пришел он к тому, к чему пришел. А Творец дал ему победить в этой войне. И это означает, которую дает тебе. И вот, которую дает тебе, следует различать тут две категории. Первое – это свойство заповедь, то есть свойство веры, и это называется ручные тфилин. И ручные тфилин объяснили мудрецы, и было тебе знаком, а не другим знаком. И по этой причине ручные тфилин должны быть закрыты. Имеется в виду, что свойство веры называется идти в скромности с Творцом Элокимом твоим. Это свойство, которое выше знания. Второе – это свойство Торы. Это называется головные тфилин. И головные тфилин объяснили наши учителя о стихе и увидели все народы земли, что имя Творца называется на тебе, и испугались тебя. Это головные тфилин, то есть там сказано, и испугались все народы земли. То есть головные тфилин должны быть открыты всем. И это свойство Торы, потому что Тора называется именно то, что раскрыто. Тогда как ручные тфилин должны быть покрыты, что означает выше знания. В таком случае нет слов, чтобы сказать другому, поскольку все, что один может сказать другому, это только лишь в знании. Поэтому в том, что выше знания, нет слов. Поэтому сказали «тебе знаком, а не другим». Согласно этому получается, что в этом даровании то, что Творец дал народу Израиля страну для того, чтобы вывести из этого плоды. Как мы выяснили выше, когда говорится в смысле работы, страна имеется в виду сердце. И Творец дает два свойства в сердце. Первое – это свойство веры. Второе – это свойство Торы. И с помощью двух этих свойств придет человек к своему совершенству. И хотя оба они приходят через меня, в любом случае нужно знать, что оба они происходят от Творца, и не может человек сказать: «Моей силой и мощью произвел я этот подвиг». И в этом поймем то, что спросили комментаторы, почему о первых плодах написано «и ответил и сказал громким голосом», тогда как, когда читают о Маасере, говорят «и сказал», а не «и ответил», как говорится, когда говорят о первых плодах. Поэтому признание Маасера говорят низким голосом, потому что Маасер — это называется заповедь, то есть это Малхут Небес. И тут есть скромность, как говорилось выше, то есть это ручные тфилин, как объяснили мудрецы, тебе знаком, а не для других знаком. Поэтому Маасер, на который указывает заповедь, сказано только лишь «и сказал», и это тихим голосом, который не слышен снаружи, поскольку это свойство скромности. Тогда как бикурим, первые плоды, то, что соответствует головным тфилин, то есть свойству Торы, как сказано выше, там сказано «и увидели все народы земли, что имя Творца называется на тебе, и испугались тебя». Поэтому сказано в первых плодах «и ответил, и сказал». То есть это должно быть громким голосом, поскольку это свойство Торы, которое должно быть раскрыто всем, что означает, что нести добро своим творениям должно быть раскрыто всему миру.
Если что-то непонятно, пожалуйста. Кто это в твоих глазах будет прямым? Еще раз. Каждый, идет речь о каждом, кто работает со своим желанием. То, что он думает, о чем он судит.
Все, что он судит, все, что он думает, он получает из страны.
А что написано?
То, что написано, прямо прямой в его глазах.
Что написано? Помогите ему найти, где то место, о котором он спрашивает. Все, что он видит делать, должен сделать?
На 53-й странице, во второй колонке.
Читай. Может, пока другие вопросы? Да, Шапира. Погромче.
Вначале, когда читают, что страна принадлежит народам мира, потом должны прийти, воевать, захватить ее, то он пишет, что в любом случае нужно, чтобы народы... Нужно сказать, что не человек захватил это, а творец. И тут точка логики для меня исчезает.
То есть, то, что наше желание должно быть сначала ради получения, а потом мы должны его исправить на ради отдачи, называется, что мы захватываем желание, захватываем страну. Это логично, но нелогично, что с одной стороны сказано, ты должен захватить страну, а с другой стороны, что Творец Элоким тебе ее даст. Да? Хорошо. Ладно. Так что он отвечает на это? Значит, выше разума. Еще. Да.
Можно ли захватить страну без помощи Творца? Приложить усилия, работу и захватить ее?
И какими силами?
С помощью Творца. То есть с помощью силы отдачи.
Секундочку. Можно ли захватить землю без помощи Творца или с помощью Творца? Так какими силами ее захватить? Творца.
С помощью свыше. Так почему он спрашивает, что нужно потом верить? Ты получил помощь.
Я приложил все силы. Я буквально сделал все, что нужно. Да? Конечно. Вопрос он таков. Не говорится о человеке, который уже приходит к раскрытию, когда он захватывает желание и видит, что его желание, оно ради получения было, а затем сейчас становится ради отдачи, и согласно ради получения есть отдача, слияние с Творцом, и у него будто бы сомнение, он сделал или не он сделал. У него нет сомнений, он слит с Творцом в исправленном желании. Исправленное желание — это, по сути, свойство Творца, и нет в этом сомнений. Но говорится о людях, которые находятся все еще перед выбором. В действии, так наше действие в том, что мы должны вооружиться желанием, сильным требованием, хиссароном, и тогда придет высший свет, и он исправляет всегда так. То, что мы говорим, что высшее знание имеется в виду, что мне нужно работать выше желания получать своего. Скажем, и в этой войне, где мне нужно завоевать желание получать, я нахожусь в состоянии, когда, скажем, сейчас оно управляет мной, и я должен верить, потому что я нахожусь в состоянии, когда эти мысли управляют мной. Я должен верить, что все это приходит ко мне для того, чтобы я усилился. Он дает нам пример в этом, как подписывают договор, союз. Когда подписывают союз? Когда любят друг друга? Так для чего подписывать? Потому что знают, что потом это все не вечно. Придут времена, когда мы поссоримся. А когда мы поссоримся, то сейчас мы на будущее подписываем, что даже если придет спор, и будут разные побуждения воевать, драться, мы друг с другом, мы продолжим те же условия любви, которые мы подписали, и то, что мы чувствуем сейчас. Это называется высшее знание. То есть сейчас у меня знание любви. Потом у меня будет знание войны. Но я возьму знание любви и пойду согласно ему. И все. Да.
Он говорит, что нельзя быть, чтобы в одном месте было две противоположности. Но мы учим, что кли строится из двух противоположностей, и средняя линия берет, и что должно быть противоположно.
Да, но кто управляет? Секундочку. Желание получать — это материал творения. Его намерение ради получения после грехопадения Адама — так мы это получили. Специально произошел грех, большая душа поделилась на 600 тысяч душ, и за счет того, что поделились времена и частные души, за счет всего этого можно исправить душу Адама Ришон. И приводит насчет этот пример. Это как царь, который хочет перевести свою казну из страны в страну, все воры, не на кого положиться, и он делит это на гроши, дает каждому по грошу, и возьми и перевези это в другую страну. Из-за одного гроша не стоит воровать. Что я заработаю на этом? Лучше так вот остаться в хороших отношениях с царем, для чего мне проблемы. Не стоит. Таким образом, он дает нам, Творец, выполнить исправление маленькими порциями и во многих временах, в разное время. Желание изначально ради получения. Нам необходимо тоже желание, но ради отдачи. Когда ради получения означает, называется, что народы мира правят в стране, в Израиле, а ради отдачи означает, что Израиль управляет в земле, а земля та же самая земля. Так в чем вопрос? Где здесь противоположности? Противоположности в том, что желание получать работает ради отдачи. Его прямое побуждение ощутить наслаждение в себе, в нем. А здесь он связывает это наслаждение с ближним. Когда ощущает наслаждение в нем, в себе, в тот момент, когда чувствует наслаждение в ближнем. Как мать, ощущающее наслаждение в то время, когда чувствует, что наслаждение присутствует и в ребенке. То есть, чем это нам помогает? Это помогает нам в том, чтобы вернуть все частные души в одну душу Адама Ришон. Тогда я смогу свое желание, и твое желание, и его желание, и его связать вместе. А иначе как мы могли бы исправить желание? То, что я ощущаю наслаждение в себе, при условии, что я ощущаю наслаждение в тебе, или ощущение в тебе при условии своего наслаждения, я уже могу связать вместе два этих клея, и это дает мне возможность прийти к форме Адама Ришон. Ну, нашел? Давай.
Что если сказали, что весь народ Израиля, вы бандиты, потому что вы захватили страну народов мира? Ведь он дал это тому, кто прямо в глазах его.
Это комментарий Раши. То, что прямо в его глазах, в глазах Творца.
То есть это, но ведь это не условие.
Он сделал так, что остался в его глазах. То есть он, как он решил, так и сделал.
Наоборот.
Нет, это очень известное место. Тысячу раз так и упоминается, множество раз.
Это война о том, кто будет владеть желанием. Это работа против Творца, который посылает желание, посылает мысли.
Он окружает нас со всех сторон, это понятно.
Можно ли заменить слово «творец» на слово «группа»?
Нет. Нет, ни в коем случае. С самого начала, изначально, я первый, я последний. С самого начала мы все действуем для того, чтобы прийти к Творцу. А заканчивается работа, и заканчивается работа на слиянии с Ним. Все остальное — это средство. Точка в сердце моя. Это место, с которого я начинаю путь, завершение — это слияние с Ним, или слиться с Ним, то есть доставить Ему наслаждение, неважно, как это назвать. А посередине — остальные души, группы, все остальное. Для чего Он разбил? Разбил всех. Чтобы у каждого была возможность прийти к отдаче. Да.
Тут есть как бы сила, которая больше меня. Я могу сказать, что она делает все действия, дает мне все состояния. Я могу просто течь с этой
фильмом. А я не могу течь. Я не могу. Посмотри, ты не можешь течь ни в каком течении. Что написано? Что спрашивается о капле семени? Будет ли он умный или глупый? Глупый. Будет он сильный или слабый? Сильный. Ну, неважно что. И только о праведник или грешник, об этом он не было сказано. В этом твой единственный выбор. Если ты не путаешься, ты отбрасываешь все остальное, кроме выбора, праведника или нет. То есть, оправдать Творца или нет? Оправдать Творца или нет? Каждое мгновение. Кроме этого не нужно ничего. Посмотри, что мы настроили. Мы строим виртуальную систему, группу, весь мир. Для чего все это существует? Только для того, чтобы ухватиться за него. Вот так, чтобы он был передо мной. И все время оправдывать. Нет никого, кроме него, и добро, несущий добро. В этом выбор. А все остальное, это к тебе не относится. Лучше всего, если бы все остальное вообще бы ты не чувствовал. То есть ты почувствуешь это еще как помехи. И над всеми этими помехами ты увеличишь, нет никого кроме него, и добро, несущий добро.
Что значит оправдать Творца, сказать, что он прав?
Нет, ты этого не можешь.
Все.
То есть сейчас я должен искать поддержку, как его оправдать. И эта поддержка — это группа и учеба, которые приносят мне свет, возвращающий к источнику. И тогда с помощью этого света я на самом деле прихожу к оправданию. Вся наша работа в оправдании. Оправдать означает слиться с чем бы то ни было. Да.
Я думаю, также воспитание с молоком матери делать будет, что будет, я закрою глаза. Зачем мне нужна эта путаница, группа, помехи? Закрою глаза и оправдай без больших трудов. Пусть оправдывает с рождения.
Когда приходят помехи, ты не можешь быть автоматом. Автоматически это делать. Поэтому и называется «создал злое начало». Ты не можешь все время быть направлен на оправдание. Тебе подбрасывают помехи со всех сторон, тебя путают в сердце и в разуме. Тебе нужно множество видов поддержки. И все это для того, чтобы развить тебя. И со стороны зла, для того, чтобы ты развивался в сторону добра. Все добро растет со стороны зла. И так ты вырастешь. Если ты возьмешь в расчет растущий плод, он растет из мусора, он из того, что перегнивает. Ты должен все это пройти, и только через все это ты можешь прийти к выбору. Невозможно произвести автоматический выбор, потому что приходят такие свойства чувственные и разумные, которые путают тебя и бросают с края в край. Ты теряешь сознание, ты теряешь разум, теряешь ощущения. Тебя бросает, и ты находишься в таких запутанных состояниях, что ты не знаешь вообще, где здесь ты, и ты ли это. Еще подожди. Все это для того, чтобы предоставить тебе место выбора. Ужасные вещи проходят. Человек, рождаясь духовно, будто исчезает, теряется у него все, что является им, все, что он. Да. Нет, я говорю, ты это почувствуешь в пути. Твои вопросы справедливы, я понимаю, я сам их помню. Каждый задается этими вопросами. Рами. Есть вещи, что я могу отложить в сторону. Что все, что пришло свыше, обращаясь к Творцу, который меня сотворил, все, что приходит, исходит из природы. Вопрос такой, в какой точке есть выбор вообще, оправдывать или не оправдывать? Потому что все приходит свыше, даже мои мысли, которые приходят ко мне, это тоже действие, суть действия человека. Это вся теория, которую мы будто бы знаем, но практически. Где та точка? Где та война, где я должен начать оправдывать?
Ты не находишься каждую секунду внимательным и заботящимся о добром, творящем добро, и нет никого, кроме него. И если ты начнешь смотреть на это, стараться держаться за эту точку, ты обнаружишь, что ты не способен на это. Без силы группы. Без силы света, который приходит через группу к тебе. Потому что быть в нет никого, кроме него, и оправдывать доброго творящего добро, это значит быть связанным с Творцом, просто схватить его. А как ты можешь это сделать? Ведь желание получать каждую секунду буйствует в тебе и бросает тебя в разные направления. Тебе нужна дополнительную силу, выше твоего желания получать. Тебе нужна внешняя сила. Внешняя сила — это группа. И тогда ты приходишь уже к средству, которое ты начинаешь организовывать. Любовь к товарищам, для того, чтобы через них прийти к отдаче. Поддержка, отдача, реализация отдачи. А потом любовь к Творцу. Только в таком виде ты начинаешь раскрывать необходимость этого, что без помощи свыше ты пропал. Снаружи, извини, не сверху пока что. Снаружи ты пропал. Потом ты начинаешь видеть группу как высшую систему. И что такое? Конечно, закрыв глаза, ты обнаруживаешь, что там все... Конечно, она выше относительно того, что ты один. Да, мир.
А желание получать я продолжу ощущать, то есть я буду его осознавать, чувствовать, и над этим всем делать то, что вы сейчас сказали.
Что такое желание получать?
Я пытаюсь соотнести все с добро несущее добро. Но я продолжу ли ощущать в определенной своей части?
Нет, когда ты продвигаешься к Махсому, ты уже начинаешь более-менее справляться со своим желанием получать так, что ты берешь от жизни то, что тебе необходимо, не более того, у тебя нет сил ни на что другое. Ты уже чувствуешь, что это нет смысла ни в чем, что больше этого.
Это понятно, это я понял. Вопрос. Ощущение. Я желание получать. Я продолжу его чувствовать?
Я все еще желание получать, все еще чувствую его. Что? Я не понимаю фразы. Да, Гриша.
То, что касается статьи, она делится на три части. Вначале он объясняет, что творение — это желание получать, и необходимо его исправить. Затем он рассказывает, что ты не можешь идти в своем эго, и есть путь другой. И в третьей части он говорит, что сравнивает это с разными сравнениями, с тфилином и с действиями.
Ну, оставь тфилин и масор.
А что же он хотел этим сказать?
Он хотел сказать, оставь это, ты не святой, что ты можешь понять эти вещи. Какая тебе разница, тфилин, и Масер. Но есть вещи, которые все еще нужно скрывать, потому что желание получать такое, что не можешь с ним работать, это называется Масер, или ручный тфилин, который тебе надо скрывать. Есть вещи, которые ты уже можешь раскрывать, желание, потому что они ради отдачи, это называется головный тфилин, или еще разного рода действия. И все. Если он хочет так, он делит желание получать на два. Зачем тебе путаться? Тфилин, маасер и все. Иди с желанием получать, и все. И тогда тебе будет ясно. Мы можем немножко очистить эту статью от разных вещей, высказываний истории, которые он приводит. Это то, что он все время более-менее требовал у меня. А я... У меня были, я не помню... Надо посмотреть, у меня, может быть, дома. Разные такие вещи. Но что это дает? Я делал такие работы. Все время это делал. Я привык к этому. Делать конспект. Даем дим.
Почему он разделяет свойства мира и свойства Торы, веры и Торы.
Торы, веры. Вера — это свет Хасадима, Тора — это свет Хохма. Где написано?
53 внизу, что два свойства в сердце, свойства Торы и свойства веры.
Ну, обычно это так. Тора — это свет Хохма, вера — это свет Хасадима. Да? Я не очень-то сейчас могу говорить о статье, потому что у меня, она сразу, когда я слышу, она соединяется с, ну, что-то одно целое. Я не помню, это написано здесь или... Вам нужно сказать точно где-то фразу. Кто хотел там? Да.
Написано, что Творец пообещал Аврааму, что даст он этому, его потомкам, эту землю. А затем, по сути, он пишет, что еще до того, как Израиль завоевали землю, земля, то есть желание, было уже все равно отличалось от других земель. А вопрос, в чем был потенциал именно этой земли до того, как Израиль завоевали его? То есть в чем сила точки в сердце, которая тянется и изнутри тоже? В чем сила точки в сердце до его раскрытия? Как ее можно найти?
Человек выясняет всякий раз. Те желания, которые он может направить ради отдачи, называются страна Израиля. А те, которые не может, это... У них есть разного рода, как Ливан, Сирия, Иордан, Египет, и страны мира, страны Вселенной, пустыни. Это свойство желания получать, насколько мы можем... отнести это к желанию отдавать на четверть, на половину, целиком, с какими ограничениями, до какой величины. Это так называется. Нет желания ничего. В конечном счете, в Гмартикуне нет другого желания, кроме Исраэля. Кроме прямо к Творцу. Все в этом намерении. И все, ты спрашиваешь, что это за желание до того, которое называется страна Израиля, которая находится под властью народов мира. Да? И можно сказать в этом свойстве, что весь мир он такой. Весь мир целиком был, все было желание ради получения, а надо начинать ради отдачи. Ты спрашиваешь, на самом деле так, с какого места мы начинаем исправление, которое называется страна Израиля, что потом, с течением времени, страна Израиля распространилась бы на весь мир. Точка в сердце. От ее желания. Это корень души каждого. Если это в душах. Да.
Я сейчас не говорю со стороны выяснения человека, со стороны управления. Как было выбрано место, которое предназначено быть землей Израиля?
Я говорю тебе, ты находишься в Египте. Желание получать, которое целиком зло. Ты понимаешь, что ты не можешь в том самом этом месте исправить его. Тебе нужно убежать от него, вывести вывести желание, часть желаний, этого желания, которое называется Египет, поднять их, чтобы они были ради отдачи. Ты делаешь это, называется, что ты убегаешь от этого желания, поднимаешься над ним, желание более чистое. Ты начинаешь исправлять его в отдаче, ради отдачи. Это называется, что ты находишься в пустыне. Потом ты в этом желании делаешь исправление в получении ради отдачи. Это называется, что из пустыни это превращается в страну Израиля. Так, из Египта часть стала пустыней, а из пустыни стала страной Израиля. Это этапы исправления желания. Прекрати думать о географии. Да.
И в этой статье, и в других статьях он говорит так. Попробуй выполнить такую работу, попробуй выполнить другую работу, и работай выше знания.
Где это написано? Ну, допустим, ну, хорошо.
Ну, здесь был вопрос. Что означает «выше знания»? Что это за работа? Это тот триггер, который приводит к следующему этапу.
В нашем мире нет такого веры «выше знания». В нашем мире мы работаем внутри нашего желания получать, и есть в нем только разные меры желания получать. И тогда я выбираю, мне больше стоит, меньше стоит. Я могу раскрыть больше свое желание получать, если можно проглотить что-то. Я готов удовлетворяться малым, чтобы меньше страдать. И тогда я так ограничиваю его. Там слышно в конце? Да, хорошо. В духовном мы делаем очень особые действия, которые называются действия по развитию. Это не развитие, как в нашем мире, а это развитие в другом свойстве, в приобретении другого свойства, свойства отдачи, которого нет в нас изначально. Нет в нас изначально, то есть, что я все время должен приобретать то, чего нет у меня. Новое свойство. Это нехорошо? Как сделать что-то, я не могу говорить. Хотите играть со
мной?
Так что называется, что я развиваюсь с одного уровня на другой, что я приобретаю что-то, чего нет во мне и не было во мне. И согласно разуму и чувству, не было. И мне сейчас нужно приобрести. Это похоже на ребенка, который развивается в нашем мире. Но это похоже, просто так похоже, потому что ребенок, он все-таки у него есть побуждение, у него есть та же природа. Он развивается. Понимаешь? Я вчера много наблюдал, как они играют, и внук мой тоже. Это просто настолько сильное побуждение со стороны природы, ни на секунду он не останавливается. Те же действия он может 1000 раз производить. Берет эту машинку пластмассовую и ходит с ней, вертится. Час, целый час это было, пока его с крыши не забрали. Что можно сделать? Какая глупость. Но посмотри, как все время работа. Очень большое побуждение. Но это внутри знания все-таки природа толкает. Нам нужно определить для себя желание развиться к новой природе. Нет у меня для этого ни желания, ни разума. Я просто не чувствую в этом ничего хорошего, особого. Есть у меня только точка, из которой я могу развить что-то, что называется вера выше знания. Что я прихожу к группе, и с ее помощью я получу силу согласиться с этим новым свойством. Во мне в самом нет этой силы, потому что я не могу вытащить себя так за волосы наружу. Поэтому это действие называется вера выше знания. То есть вера — это сила отдачи, которую я обретаю, выше свойства моего получения. И это только с помощью света, возвращающего к источнику, конечно, можно сделать, чтобы он подействовал на меня. Но чтобы он подействовал на меня, я должен сам участвовать в этом. В чем? В том, что я буду делать какое-то усилие по отношению к группе. То есть, насколько я смогу отменить себя по отношению к группе, я отменяю. Насколько я способен видеть своих товарищей больших, хотя я вижу их маленькими и низкими, и ничего не вижу в них хорошего. Это как сейчас мы читали. Я говорил о союзе. Рабаш пишет об этом, что группа была основана с помощью союза, с помощью того, что мы все согласились. Это касается устава, мы скоро поговорим об этом, что мы все согласились на то, что мы идем в связи любви для того, чтобы прийти к слиянию от любви к людям, к любви к Творцу. Мне нужно идти на это, насколько я выше своего разума, выше своего чувства, отменяю себя по отношению к товарищам. Это игра, нет в этом ничего настоящего. Но усилия я произвожу. Благодаря этому в группе, когда я стараюсь, я вызываю на себя окружающие света. Через то, что я стараюсь вместе с ними учиться, я вызываю окружающие света. То есть я давлю на то, что дано мне, и привожу в действие высшую систему. И это называется идти в вере выше знания, потому что я произвожу тут вещи, которые на самом деле против моего желания. Это все по отношению к группе, против моего желания. По отношению к Творцу нет тут особенного, что можно сделать, потому что он скрыт. Не может раскрыться, пока я не оправдаю его. И поэтому получается, что я должен оправдывать товарищей, видеть их как больших, и так далее, и так далее. И тогда я получу величие цели, величие группы, величие Творца, величие объединения, величие слияния. Все внутри этого. Потому что свет будет действовать через систему. И тогда я буду чувствовать ее как одно единство. Это называется идти в вере выше знания. Пока что. Потом есть еще вещи более высокие. Да. Мы во всех уроках должны говорить, что мы должны объединиться с товарищами. Мы говорим, что две точки не могут объединиться. Где же это объединение, когда каждый находит что-то выше, выше этого есть объединение. Теперь, что это такое, что я вытаскиваю из себя, и мой товарищ вытаскивает из себя, это соединяется. Что это? Что именно объединяется? Что я должен сейчас сделать? Какое действие именно надо сделать?
Тебе не нужно делать никаких действий. Может быть, ты снаружи выполнишь какие-то действия, как пишет Рабаш? Мы читали о собрании товарищей, что нужно говорить хорошо, во славу группы, да, что мы небольшие. цель группы вторая. Поэтому мы не маленькие, поэтому нужно говорить в скромности, говорить только хорошие вещи о большой, сильной группе. Все. Нужно говорить таким образом, для того, чтобы приподнять дух в группе, улучшить связь между нами.
Ну. Вы часто рисуете такой чертеж, что есть точки, которые не могут объединиться друг с другом.
Они не могут, потому что мы находимся во взаимной ненависти. И над взаимной ненавистью нам нужно все-таки связаться взаимной любовью, будто бы.
То есть вы рисуете такую стрелку, каждый делает что-то, и тогда после этого действия есть объединение выше этих точек.
Да.
Что это за действие, которое каждый делает?
Это и называется «выше знание». Несмотря на то, что я вижу своих товарищей как ничто, представь себе, как материальными глазами их видел Раби Йоси бен Кисма, своих учеников. Но вместе с этим, когда всматриваемся внутрь, так и он тоже не видел, он хотел идти выше своей ступени, поэтому он не видел, но принял их как величайших в поколении, более больших, чем он сам. И действительно, из этой системы связи душ мы можем вывести это, потому что это бесконечная система. Здесь я выполняю действие, вера выше знания, и получаю силы от этой связи всех вместе, которая существует в вечности. И через эту связь я просто получаю свет. Это можно просто... Мы должны использовать. Скоро. Да, Амиком.
Первый стих, и будет, когда придешь ты, это одно в прошлом,
я не знаю всей этой грамматики, не говорим. Обратись в университет иврита.
Вопрос, где, в каком месте тут есть?
Я не знаю всех этих фраз, не хочу слушать, я говорю серьезно. Это ты побеспокойся об этом. Я не знаю, было и он, и она, и что. И ничего, пожалуйста.
Я хотел бы вернуться предыдущему, каждое действие, то, что вы говорили с Мариком, то, что вы говорили до этого с Рами, все в конечном итоге у меня в ощущении получается, что я хочу сделать, чтобы что я хочу, чтобы было хорошо. Не то,
верно.
Я стою против зеркала и говорю, ты эгоист, ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, а все остальное вокруг это пустая болтовня.
Да.
Так как же я...
Так что, ты думал уже сейчас, сразу же, когда ты хочешь сделать исправленное действие, ты можешь?
Я не могу.
Ну так, конечно же, ты делаешь действия, которые все неисправлены. Написано, что вначале рассказывают женщинам, детям и рабам, и старикам, что такое Тора, то есть... Путь, он ради получения, и можно приобрести множество вещей на нем, пока не поумнеют, и тогда рассказывают им этот секрет, эту тайну. Постепенно, что значит рассказывают? Раскрывают. И это так, это случится, я надеюсь. Но пока что ты не слышишь этого секрета. И продвигаешься ради получения, как и пишет Рамбам. Вначале, а всех этих маленьких растят их через желание получать. Насколько захотят больше получать. Это лучше. Затем приходит осознание зла, когда желание получать ради получения уже не подходит и должно быть ради отдачи. И тогда ты начинаешь стараться что-то с ним сделать. Так это работает. А пока, по крайней мере, ты жалуешься, что ты целиком ради получения. Ну, хорошо. Может быть, скоро придет этап, когда ты начнешь ненавидеть это ради получения. И искать, как же избавиться от него.
Что такое оправдать, это непонятно. Как всего, я не помню, может быть, полчаса назад вы говорили об оправдании, полгода назад говорили об оправдании, что это единственное, что нам нужно достичь. Мы все время перемещается центр.
И тебя я оправдываю за то, что, несмотря на то, что ты не оправдываешь меня. Ну так что? Ты услышал так, ты считал, что так, а по-другому что поделаешь?
Как это в том, что оправдывать? Получающим кли я чувствую плохо, но говорю, что это хорошо, спасибо.
Но это ложь, это все притворство.
Тут что такое оправдать? Я должен как бы сейчас чувствовать хорошо?
Невозможно почувствовать добро и зло вместе.
Как же можно оправдывать? Это как бы... Не знаю, что это состояние такое.
Ну, скажем, что нет.
Вы сказали, что это единственный выбор, что должно сейчас произойти. Где же я оправдываю?
Ты оправдываешь между правдой и ложью и горьким и сладким. И не просто между горьким и сладким. Две системы должны существовать для оправдания. Как ты можешь оправдать? Если мне хорошо, я оправдываю. Если мне плохо, я осуждаю. Ну что, понятно, что это так. Или я существую как ангел, малах, или как животное. Тогда я нахожусь только в одной системе. Только в ощущении. Если я человек Адам, я состою из двух частей. И добро, и зло, и правда, и ложь. И тогда возможно, что я ощущаю зло в своих ощущениях. И правду в своем логическом выяснении. Теперь вопрос. Могу ли я тогда своим логическим выяснением поддержать себя, оправдать Творца, несмотря на то, что я плохо ощущаю зло в своих килим? Или нет? Или отвечая, говорят так. Ты можешь находиться в свете, который светит тебе так, что несмотря на то, что ты чувствуешь зло, зло это ты ощущаешь в своем желании получать, а правду ты чувствуешь в своем желании отдавать. И две этих вещи могут быть одновременно в тебе. Да, могут. Даже в этом мире тебе показывают пример, что если у тебя какая-то рана, несмотря на то, что ты страдаешь, ты заинтересован в том, чтобы тебя лечили. Например, животные, даже раненые животные подходят, дают человеку подойти, чтобы они могли ими заняться. То есть животное согласно потерпеть для того, чтобы его вылечили.
То есть практический выбор — это выбрать окружение, которое даст тебе значение истины. Это не на самом деле... Работа с собой, это должно соотнести.
Выбор в том, чтобы видеть группу как особенную, совершенную, которая вся занимается только отдачей. Все, кроме тебя.
Не понимаю, как ты сейчас связан с живой скадром.
Ты спросил, в чем выбор. Я сказал, в чем выбор, и нет другого выбора. Это приведет тебя к оправданию Творца. Тем, что ты оправдываешь группу, этим ты сможешь оправдать Творца. Да.
Можем на этих этапах говорить вообще об оправдании?
Относительно группы, да. Относительно группы, мы должны оправдывать, мы обязаны оправдывать группу, да.
Я так понимаю, что мы делаем это, отменяя себя, поскольку мы хотим прийти к...
Не знаю этого, я говорю о том, что написано. Мы почитаем это в первых статьях Рабаш об этом. Там тоже все написано относительно группы. Человек должен оправдывать общество, группу. С этого начинается весь путь. Во-первых, я от них завишу. Во-вторых, они все работники Творца, связаны друг с другом. Каждый осуждающий осуждает своих недостатков. И это я. И тем, что я свяжусь с ними, я получу весь свет бесконечности. И все. Полная, тотальная взаимозависимость в группе, которая старается раскрыть свою внутреннюю часть. Тогда раскрывается нам совершенно другое пространство, другая реальность. Мы проходим, как, знаешь, как через психологическую границу во внутреннее мироздание, внутреннюю реальность. Только через то, что я смотрю на группу, как на высший механизм. Да.
Вы дали пример о своем внуке, который играет в машинке. Как я, как взрослый, который играет в эту машинку, я понимаю, что нужно идти куда-то. Я еду в каком-то направлении. И ребенок, который не знает, куда ему нужно ехать, а все-таки он развивается. Как мне тут играть в машинку, не зная, что, как я должен развиваться? Или ехать, но не знать, куда мне нужно приехать? В любом случае, ведь развитие происходит.
Ребенок развивается тем, что он играет, потому что так устроено во всех этапах природы в нем. Когда он получает желание, и Творец окружает его со всех сторон для того, чтобы развивать его. Это то, что происходит с ребенком. В то время как я не как ребенок. Ребенку дали наслаждение выполнить действие развития материального. Мне не дали наслаждение от выполнения духовных действий. Не дали. Для этого я должен работать. Но у меня нет энергии, топлива. Что же делать? Мне говорят, энергия специально в тебе нет, для того, чтобы ты развил свойство отдачи. Как? С группой. У тебя есть 1 грамм силы, а от группы получишь 100 грамм, 200 грамм, килограмм, сколько захочешь. И с этой силой ты можешь развиваться. В одиночку нет. Почему? Потому что если ты будешь развиваться в одиночку, ты будешь развиваться эгоистом, как ребенок. Если ты будешь развиваться за счет группы, ты будешь развиваться ради отдачи. И все. Да, Моти.
Правильно, что от группы мы должны находиться под воздействием. Это я могу понять. Тяжело мне понять, как отождествлять себя с мировым кли. Мы все время просим у них. Какая у них побуждающая сила?
Поверь мне, что мы за твоей спиной говорим о тебе, что ты нас не знаешь и не видишь. Мы выполняем уже высочайшие работы в высших мирах. Мы уже находимся... Ты один, кто остался где-то там внизу, и ты даже не знаешь, где ты находишься. Несчастный. Да.
Может быть, вы можете помочь мне из того места, где вы находитесь?
Этим я тебе помогаю, это то, что я тебе говорю.
Я убегаю от чего-то или я бегу к чему-то?
Ты бежишь увидеть нас в истинном свете, такими, какими мы есть. Очень просто. В этом проблема, что ты смотришь на всех, ты смотришь на эти лица, на эти форумы. Кто они, что это, что я их не знаю? Ты не знаешь внутренние части, которые есть в них. Если бы ты мог проникнуть внутрь, ты бы раскрыл систему, находящуюся в конечном исправлении, в полном, абсолютном гмаратикун, конечном исправлении, который изначально сотворил Творец. А то, что ты видишь в мире, это ты видишь в своих недостатках. Какие здесь товарищи здесь вообще? Это части твоей неисправленной души. Ты видишь их неисправленными, и это твоя неисправленность. В тот момент, когда ты исправишь свою неисправленность, ты не увидишь их неисправленными. Да.
Это состояние, о котором вы говорите, это потому что нет времени в духовном. Хочу объяснить кому-то, что вот все исправлены, кроме меня. Я понимаю так, что это поскольку нет времени в духовном, что это уже произошло. Как я туда не пришел, как это понять?
Ты просто этого не знаешь, но все статически. Меняется твое восприятие реальности. И кроме этого ничего. Ты можешь сейчас ухватить все состояния, включая бесконечность, включая конечное исправление. Что тебе мешает? Двигайся по ступеням лестницы вверх и вниз, как на лифте. Хорошо? Кто там? Давид. Да.
Можно ли измерить в знании все эти состояния?
Можно ли исправить все эти состояния в знании? Можно. Скажем, я прощаю. Я отношусь ко всем этим товарищам и считаю, что они все весят на 8 килограмм. Сейчас я их начинаю уважать, начинаю их ценить. И тогда появится желание. Ну, попробуй взвесить. Ты почувствуешь, насколько ты сейчас зависишь от них. Эта зависимость дает тебе возможность, дает тебе силы.
Эти ощущения, они истинные. Это связано эмоционально со мной? Это настоящая вещь?
Это чувственно. Истинно. Но что такое истина или нет? Откуда я знаю? Это чувственно. Но за счет того, что я делаю то, что мне рекомендуют делать, я начинаю чувствовать себя, проходя все эти состояния, и тогда я и умнею, появляются свойства. Потому что каждое из действий оставляет решимо. Связь между решимот приводит к разуму, порождает разум. Разум рождается между состояниями, от соотношения между состояниями. В Китае пишут, что как работает мозг. Мозг — это всего лишь машина с множеством решимот. Но есть разные виды сетей, которые находятся. Поэтому у мозга есть столько много возможностей думать, представлять. Главным образом, это все связано на сравнении. Говорится о синапсах, не Китае. Из-за того, что все системы, это по сути сами очень простые системы сами по себе, но они движутся одна относительно другой и работают в сравнении. И у нас то же самое. ты говоришь, ну, есть истинное чувство или неистинное? Пройди несколько таких ощущений, начни сравнивать их друг с другом, и тогда поумнеешь в сравнении между чувствами. Да.
Я смотрю на товарищей и вижу, что они проходят разные состояния.
Ты смотришь, и ты видишь.
Я, допустим, не оправдываю их разные состояния, вижу их как нехорошие. Я что-то могу внешне сделать по отношению к ним?
Если ты говоришь о предприятии или о чем-то, что касается их домашних дел, все, что не связано с любовью между товарищами, тогда ты прав. Ты судья. Если ты говоришь о любви товарищей, любовь товарищей, их ты можешь судить только согласно твоей любви к ним. Откуда ты знаешь? То есть, что ты судишь, на что ты смотришь? На внешние действия? Откуда ты знаешь, что такое внутренняя часть? За этим. Ничего ты не можешь знать. Ты можешь знать, насколько каждый из них предан цели? Нет? Да.
Поэтому я и спрашиваю. Так что я могу сделать во внешнем? Мы хотим построить устав. Это как-то, допустим, форма поведения, и есть тут такое отношение. Форма поведения в общем, в этой группе. Как нужно вести себя? Чтобы все мы...
Так я тебе говорю, весь этот устав, он сколько вы здесь не писали, здесь 3 листа, можно написать еще 300 листов, весь устав, это оправдать товарищей над всех над всеми моими помехами, что все они находятся в единстве и слиянии с Творцом. И мне нечего больше добавить. Это весь таканон, весь устав. Все. То есть я хочу прийти к слиянию с Творцу, с Творцом, и поэтому я пришел в группу, направленную вверх, и тогда я сливаюсь, прилепляюсь к ним, к этим великим, которые представляют для меня исправленное общество, или исправленного Адама Ришона, или исправленную Малхут Бесконечность, Шхину, и я прилепляюсь к ним, и хочу служить им, и слиться с ними, и в них, в связи между ними, найти это свойство отдачи, чтобы оно управляло мною. Свойство любви, чтобы управляло мною. И я надеюсь, что в этом свойстве любви и отдачи, которую я раскрываю по отношению к ним, с их помощью и с помощью Творца, который проявляется через них, и я приду к отдаче и любви к Творцу. Это весь устав. Что есть еще в этом? Разбей его на 1001 подробности и хорошо запиши. Сказано, Творец сделал человека прямым, а они, люди, сделали множественность расчетов. Это из-за нашей неисправленности есть столько много расчетов. Понимаешь, если бы мы были бы хорошими детьми, вели бы себя хорошо, могли бы написать конституцию, да? Ты делаешь так, получаешь 5 лет тюрьмы. За это 1000 шекелей штрафа. Надо было бы это все писать. У нас то же самое. Поэтому устав запишите, пусть будет такой сухой, пусть будет такая книга. Никто не будет туда смотреть, это понятно. Но хорошо, что этим занимаются, это хорошо. Это я за. Да.
По поводу воспитания детей, я видел вещи, которые вы сказали. Не заниматься, не вмешиваться в отношения между женщинами и детьми. не наказывают детей. Как мы можем внешне это делать?
Нет, зависит от того, о чем говорится относительно товарищей. Если говорится о внешних вещах, что значит, что нет наказаний? Наказание человеку. Обращайся к адвокату, к судье, в полицию. О чем ты говоришь? О внутренней работе человека или о внешних вещах? О внешних. Ну так что, это группа, в которой, общество, в котором мы живем.
Это не называется смотреть?
Нет, это не называется, что он твой товарищ.
Но насчет любви к товарищам.
Сейчас мой товарищ убил кого-то изнасиловал, кого-то ограбил. Но ведь он мой товарищ. Я его люблю, я его оправдываю на 100%. Я прихожу в суд, он праведник и он прав. Это то, что я скажу там, да? Хорошо? Видно, насколько ты... Мне нечего сказать.
Короче, мы только прошли определенные законы внешним образом.
Какая форма? Что означает во внешней форме? Отменить себя во внешнем перед товарищем во внешней форме. Ты не товарищ его, я извиняюсь. Мой товарищ в тебе — это только точка в сердце. А все остальное нет. Мне жаль сказать.
А почему мы тогда делаем внешние вещи? Для того, чтобы дать внешним нашим точкам объединиться. Мы хотим сидеть, есть, танцевать, петь, учиться вместе. Все это внешнее, но относительно точки в сердце. Объединить их вместе. Но если ты делаешь какие-то вещи против законов государства, так что, почему вдруг я должен защищать тебя? Почему? Есть законы. Это высшее управление, установили люди, установил Творец через них, неважно. Нет. Должно быть... Это неверно. Я говорю только о вещах внешних. О чем мы судим?
Я не знаю законов группы. Что такое внешняя группа?
Внешние законы наши внутри группы. Допустим, устанавливаем дежурство, например. Это вещи, которые надо установить дежурство, например. Это не выражение товарища?
Пойми, что он сказал. Сейчас он начинает говорить.
Логически.
Ну и голова у тебя. Ой-ой-ой.
Кен?
Да? Да.
Как это судить?
Дежурство, конечно же. Это выражение отношения человека к группе.
Вопрос. Группа?
Да, группа. Конечно же, может и должна судить, как о самой внутренней работе человека. Пойми, что он говорил о дежурствах. Послушай потом, как ты говоришь, невозможно тебя понять, что ты вообще говорил о нашей группе. Кажется, что ты говорил о чем-то внешнем, так я понимал. Но, может быть, я испортился, не слышу. Да, Гриша?
Группа относительно меня находится в конце исправления. Сейчас устав.
Группа. Что называется группой? У нас нет общего языка, я вижу. Ну. Что такое группа в твоих глазах? У меня группа — это все точки в сердцах, находящиеся в товарищах, все эти святые искры, которые в моих глазах находятся вместе в одном соединении. Это моя группа.
Так чем поможет мне устав? Через него я могу только внешним образом судить. А что, какое значение имеют внешние законы государства, законы группы, не знаю что. А внутри, что я делаю с этим уставом, с уставом? О чем тут судить?
Не от ума ты говоришь. Сожалею, что мне приходится это сказать. внешние действия воздействуют на внутренние. Так мы устроены. Поэтому мы можем в нашем уставе привнести все внешние вещи. Придешь ты на урок или не придешь на урок, это воздействует?
Это действия их, действия мои.
Также их действия по отношению ко мне, конечно же.
Как оправдать? Он приходит на урок, а он может быть болен.
Но это ты спрашиваешь точно, как и он. Нет, нет. С чего вдруг? Нет такого. Нет, он меня ослабляет этим, и он сам становится слабее и уходит. Нет. Хорошо. Я понимаю, что здесь возникает проблема.
Здесь дуальность такая, двоичность. Может быть, это я вижу их не в окончательном исправлении.
Я отношусь к ним, к их внутренней системе, как к концу исправления. Все они святы, великие в поколении и так далее, и так далее. И поэтому через них я могу получить весь свет, который приходит свыше. Это с одной стороны. Это моя истинная группа. Теперь, кроме этого, есть во внешнем наше состояние. И тут я требую существования материального в этом мире, что это должно существовать по законам, которые мы устанавливаем между собой. Как ты говоришь, я должен сидеть вообще у себя дома, я вообще не нуждаюсь ни в ком, не видеть ни одного тела, и все, быть связанным в точках в сердце, и все. Для чего я вообще сижу здесь? Я ухожу отсюда, связываюсь с какой-то медитацией, с какими-то святыми искрами, которые крутятся в воздухе, я связываюсь с ними, и все. Плаваю в них через все эти парсеки. Мне даже тяжело говорить с вами в такой форме. Да.
Есть что-то, что мы в последнее время чувствуем, и вы пытаетесь нас встряхнуть. Недостаток ощущения вот этого ближнего группы, а вы пытаетесь дать нам разные состояния, чтобы мы вышли из этого. Когда мы пытаемся объединиться с внутренней частью товарищ, мы это чувствуем на своей плоти, мы чувствуем, что каждый раз, буквально пока товарищи не падают, нам тяжело, тяжело это ощутить, тяжело объединиться к этой внутренней части. Мы хотим прийти к состояниям очень крайним, почти потерять кого-то.
Вам необходимо взвесить самим взвесить. Я уже сказал, если вы не способны удерживать системы в теперешнем состоянии, не будем этого делать. Уволим половину предприятия, всю кухню, всевозможные дежурства и глупости. Все, если это мешает вам для организации группы. Нет ничего важнее сейчас, чем это. Все. Итак, проверьте сами. То есть, прежде всего, можете ли вы оберечь товарищей и все относящееся к группе, к организации группы, к ее единству? Если что-то мешает, отмените. Отмените эту помеху. Все? Да.
Вы описали устав, как аннулироваться относительно товарищей. И где-то тут я чувствую, что вот это все, мы всегда возвращаемся к недостатку важности цели. Надо дать важность цели. Из этого расцветет вся группа. Аннулирование не обязательно дает, я не знаю.
Важность цели — это свет, который светит свыше, который может светить на тебя только через группу. Это не важно цели, о которой говорят просто так. Это важно, важно, важно. Это тоже хорошо, если говорят тысячи людей, что это важно. Ты начинаешь чувствовать, что важно. Но когда тысяча людей пытается сказать каждому другому, через это проходит свет. Не только ты слышишь и просто зажигаешься, как ребенок в этом мире, но ты получаешь свет через это. И тогда это становится на самом деле истинной целью и важной. Да.
Тут еще раз мы не очень-то обращаемся к свету. Мы пытаемся между собой каким-то умным образом еще какое-то состояние описать. Но вот эти советы мы как бы пытаемся обратить внутрь, чтобы обратиться к свету. Как вот это обращение, что заставит нас сильнее попросить от света, чтобы он изменил нас. Чтобы он вот эту усталость нашу, чтобы мы могли сидеть вместе и разумным образом обсуждать.
И это тоже хорошо. Это тоже не отменяя этого, когда мы ищем вместе какую-то хорошую строчку умную. Это тоже хорошо. Это работа. Мы продвигаемся, только необходимо сейчас все больше сконцентрироваться на качестве усилия.
А как-то, когда вы уехали и вернулись, мы насколько пытались объединиться внутри тут, и вы об этом нас спросили. Это не аннулирует умных строчек, но и тогда вот эти краткие конспекты всех статей, мы искали свет. Как мы можем определить этот поиск света, это требование, как это попросить?
Это еще раз я говорю, ты не слышишь, через то, что я пытаюсь видеть каждый раз группу соединенной, сплоченной, и что я хочу войти в нее, отнести себя к ней, я хочу через нее получить, или от нее получить тот свет, который находится там внутри. Мы находимся в системе бесконечности, ты можешь получить от нее все. Все? Да, Хайм.
Имеется ли разница объединиться с товарищами или объединиться с точками в сердце?
Это то же самое. Я не знаю, что такое товарищи, если не точки в сердце. Это у меня называется товарищем. Товарищ для моей души. Да.
Так люди, которые здесь сидят, это не являются моими друзьями?
Люди? Я не знаю, что такое люди. Я не знаю, что такое люди. Я тебе говорю на самом деле. Я тебе говорю, я не знаю, что такое человек. Здесь я различаю между точками в сердце, которые соединены, и я хочу отнести себя к ним все больше и больше и больше, поскольку они находятся в конце исправления, и я... Насколько я буквально подталкиваю себя к ним, я пытаюсь получить от них также силы, чтобы я был в соединении с ними до бесконечности, соединенным с Малхут бесконечности. Все. Это группа. Это святая группа Хевра Кадиша. Это то, что Рабаш говорит, что есть сила у каждого, если так соединяются, получают от других и так далее. Теперь, кроме этого, есть понятие, когда мы находимся пока что существующими в реальности, называемая воображаемая реальность, то есть этот мир. И мы в этой воображаемой реальности должны тоже определить всевозможные правила. Когда мы учимся, когда работаем, едим, когда спим и так далее, и так далее. Это вещи внешние, но мы должны определить, поскольку из них мы организуем внутреннюю связь между собой. Во внешних вещах обязан быть закон, как и во внешнем, а во внутреннем должен быть внутренний закон. Да?
Имеется ли связь между людьми, сидящими здесь физически, и точками в сердце?
Не понял, что значит связь?
Я должен объединиться с точками в сердце.
Да.
Это первое. Второе. Здесь много людей сидит тут.
Да.
Есть связь между этими делами?
Я не знаю. Может быть, ты просто находишься близок к кому-то, поскольку оба вы вегетарианцы, или, может быть, вы близкие родственники, или еще что-то. Но это вещи настолько внешние, что почти что не влияют ни на что, кроме на внешние порядки в этом мире. Если у меня семья, я должен беспокоиться о ней, да? Поскольку это семья, это обуза для меня в рамках этого мира. Есть у меня группа, о которой я беспокоюсь, поскольку это мое средство пройти высший мир. Да?
Итак, общество, о котором я забочусь, группа, вот эта забота выражается во внешних законах, которые товарищи физически должны выполнять. Почему? Потому что это поможет объединить точки сердца.
Вы должны различать между этими внешними физическими законами и связью между точками в сердцах.
Но одно должно помочь другому.
Помочь, да, но различать, не путаться. Не включать одно в другое.
Но если влияет одно на другое, как же их не смешивать?
Если товарищ сделал что-то нехорошее в материальном, я не могу оправдать его, как он меня спросил. С чего вдруг? С чего вдруг? Но если это относится к духовному, я с ним сердцем и душой. Творец может одновременно содрать кожу с раби Акивы и быть к нему в полной любви. У меня не находится слов. Начните этим заниматься, вы поймете, что есть четкое различие. Да.
Я думаю, что здесь вопрос повторяется раз за разом. Вопрос, где граница? С одной стороны, мы делаем все усилия оправдать и любить товарища, иногда ты глазами видишь. Товарищ вредит внешнему образу, нарушает законы.
Нет здесь границы, здесь должна быть компьютеризированная система, которая судит и выполняет, и все. Нет здесь никакого милосердия, ничего, есть законы. Баал-Сулам пишет нам о будущем обществе. Люди идут из дома в дом, пишут то, что тебе необходимо, в соответствии с твоей необходимостью дают тебе, и слава Богу. Идут так, и так, и так, и все как роботы внешне. На 100% действуют, и тут ничего не добавишь. А внешне это что-то другое. Внутренне, то есть, это другое.
Я вижу всегда, когда приходят к этой точке, большие сложности. Например, можно много примеров, это бывает в жизни. Товарищ нарушил какую-то границу. Решено, что он нарушил эту границу и должен быть удален отсюда. Или угрозить ему очень четко. Вместе с этим есть какая-то очень большая любовь к нему. Понимаю, что он сейчас, например, упал. Это не в его власти. Как тут сочетать две эти вещи вместе? И удалить его, и любить его, потому что ты хочешь, чтобы он был исправлен. Ты понимаешь, что это твоя ответственность.
Удали его и пошли ему СМС, что ты его любишь, что ты хочешь от меня. Мне нечего сказать, но еще раз, ты не идешь к нему выше знания. Он преступник. Все. Если бы в точности ты знаешь, что были законы общества, и он их преступил, все. Он сделал вред обществу. Он тем самым нанес вред и внутренней связи, поскольку одно зависит от другого. Зависит, ничего не поделаешь. Но во внутренней связи я оправдываю всех, поскольку они уже там находятся в бесконечности. Это система, которая называется духовной системой. А во внешней связи это наша внешняя система, земная, Это две вещи. Внутренняя связь между точками в сердцах — это связь наша, это Творец держит нас в виде, когда мы связаны друг с другом бесконечности, до бесконечности. Это система, которая существует, и с ней ничего не произошло. На нее есть облачение. Система, которая называется земной, этот мир, что здесь — это наши законы. Именно те законы государства, его, не знаю, каждый может их выдумать. Понятно? Да, Марик.
Продолжение того, что Хайм спросил. В моих товарищах я вижу их, работаю, обсуждаю, мы все в этом мире. Точки в сердце я не вижу. Я не вижу этих точек, которые объединяют.
Это не важно.
Так что же теперь...
Представь себе систему, звезды в небе, которые соединены в каком-то виде. Все. Это души. Ты хочешь, чтобы твоя душа тоже была одной из них. Так соединенный.
Может быть, я в своем образе ошибаюсь, неправильно представляю.
Это не важно. Конечно, неправильно. Ну и что? Это не важно. Ты все-таки стремишься к соединению. Из этого своего воображаемого соединения, через него ты приходишь, через него приходит свет, который находится в ней. И уже начинает развивать тебя и приближать тебя к истинной форме соединения.
То вся моя работа практически установить мостик между моим воображением, которое я заново каждый раз воображаю, и физической формой вот этой вот.
Почему связывать? Не надо связывать. Почему? Физические вещи — это физические, тебе нужно с ними справляться, как ты справляешься на работе, дома, в полиции, в семье, со здоровьем, неважно что. Ты имеешь дело с этим и даешь врачу возможность вылечить. Нет компромиссов, все существует в этом мире в нормальном виде. Я в этом не запутан. Сейчас приходит понятие души, это только между нами, и там все находятся связанными. Я хочу быть включенным в них без границ. А товарищ сделал нарушение внешнее, что с его душой, я связан с душой, внутри я его оправдываю, по отношению к душе оправдываю, поскольку еще раз эта система, существующая до бесконечности, и Творец ее удерживает, Он создал эту систему. А во внешнем, то, что сделал товарищ хорошо, так это раскрывается. Я не знаю, у меня нет слов, чтобы объяснить вам, что такое восприятие реальности. Почему это раскрывается так и так? Это балаган. Мы из этого не можем выйти. Нужно написать несколько правил поведения и все. То есть сейчас мы должны сегодня практику буквально. Для того, чтобы чем быстрее пройти отрезок, который нам остался до Махсома. Да, Хайм.
Кого я оправдываю? Товарища, его душу или Творца?
Очень хорошо. В конечном счете ты оправдываешь Творца. Кто основа всех этих вещей? Да? Но мы говорим по отношению к группе. Поскольку Творец скрыт, в группе есть у тебя практическая работа. Демонстрация ее. Да, Муши.
Я хочу к вопросу Хайма. Чисто в чувствах. Как это оправдать, это состояние? Кого же я оправдываю? Просто нет такого. Если оправдываю, я уже в состоянии...
Ты хочешь прийти к этому? Оправдать ты можешь, когда ты приходишь на самом деле к любви. Оправдание — это любовь.
Так что же из этого следует? Такие слова или что?
Ты, по крайней мере, понимаешь, насколько ты не находишься в этом.
А что из этого? Я не нахожусь, я понимаю.
Нет, это дает тебе хотя бы неспокойствие в сердце, какое-то место для того, чтобы сожалеть и что, еще что-то делать. Это понятие, это анализ.
Во внешнем я вроде бы должен действовать, наказывать, что-то делать.
Обвиняй его во внешнем, в отношении группы должна быть комиссия или что-то, которое обвиняет.
Кого его?
Точку в сердце ты не оправдываешь, а только ценишь эти точки в сердце. Ты весь за то, чтобы находиться с ними вместе. Как мать дает удары ребенку и вместе с тем любит его? Объясните мне. Сказано, жалеющий розгу ненавидит сына. И что отец, который не бьет сына, ненавидит его. Ну, удар имеется в виду, чтобы ребенок почувствовал левую сторону. Именно в направленном, правильном виде, но должен.
Оправдать означает любовь. Оправдать — смысл любовь.
Я оправдываю все в человеке, если я люблю его. Все преступления покроют любовь. Да, Шиёвич.
Мы много говорили, ну, скажем, о точке Малхут, в моем отношении к товарищу, где я провожу отношение аннулирования. Относительно точки в сердце я их оправдываю как источник жизни, это мое кли. Что это за точка кетер в моем отношении к точкам в сердце? К объединению.
Величие Творца.
Что это значит, величие Творца для точек сердца? Практически.
В действии, в примере, в моем желании, чтобы это увеличилось в них, насколько я вношу в них, я могу сказать так. Эта система, она находится в конце исправления. Что я могу достичь там? Если я добавляю к этой системе мой input, приложение усилий, когда я хочу добавить туда величие Творца, я получаю от этой системы, насколько я привнес 1 грамм величия Творца, включая бесконечное величие Творца, которое есть там, это возвращается ко мне. Не говорится о том, что я добавляю им даже, но это возвращается ко мне. Как в величии цели, так и в собственном низости.
С этим понятно. Что это значит величие Творца?
Я хочу, чтобы все впечатлились. Я хочу привнести в эту систему. Я скажу тебе по-другому. Я нахожусь в системе. Я какой-то маленький орган, клетка, неважно что. Я должен дать жизнь этой системе. Это моя жизнь, которую я даю всем.
Что значит этим искрам святости дать жизнь внутренним образом?
Хочу давать им, хочу любить их. Хотя и нет пока что дать. Я хочу таким быть по отношению к ним.
Что вы описываете как хорошее состояние в точке сердца, вот этой точке сердца? Что это значит хорошее состояние?
Когда я чувствую с ними, буквально без всякой различия между нами, теряю свою голову и чувства, чувствую вместе, только одно целое.
Разница между аннулированием и этой точкой кетера. Где разница?
Потому что различие в том, что я ценю это состояние. Я не могу только из отмены прийти к слиянию. Я должен ценить состояние, в котором они находятся. Я должен также ценить состояние, когда я могу отдавать им меру своей жизни, как орган, который дает всему организму. оживляет организм со своей стороны. Это называется моей точкой кетер. То, что я могу сделать, никто не может.
И что я делаю? Забота. Что? Как я их оживляю?
Тем, что я добавляю любовь в мою группе и к Творцу. Все живет от любви. Далее.
Для телевидения есть важность относительно Творца. Мы делаем программу. И я смотрю на товарищей, я не вижу. Если мне надо 60 товарищей во фрейме, чтобы представили нашу внутреннюю часть, они представляют, это влияет на наших израильтян. Где тут вроде бы важность? У нас вроде бы инструмент в руках. Это материальный инструмент.
Вы должны установить дежурство, и пусть приходят.
Эти дежурства...
Нет такого. Не строй ничего на хорошем желании. Это неправильно. Это неправильно. Здесь ты виноват. Они не виноваты в том, что не приходят. Они будут виноваты, что не придут. Если будет дежурство, и они не придут, тогда... Это большой вред распространению. Да.
Думаете ли вы, что в нынешнем варианте эта наша группа мешает тому, к чему мы стремимся? Единству?
Я не знаю. Не знаю. Я не могу этого определить. И я не думаю, что и предприятие здесь виновато, поскольку в моих глазах предприятия — это те, которые работают постоянно в течение дня здесь, и еще сотни людей, которые связаны таким образом в свободное время, или, может быть, случайным образом. Я не могу оценить. Я знаю только одно. Я уже говорил это в последнее время несколько раз, и надеюсь, что мы в скорости поймем это, что нам необходимо. Но это получится у нас так постепенно. Когда мы занимаемся все больше и больше внутренним, тогда постепенно мы перейдем все-таки к связи между нами и во всей нашей форме немного по-другому. Это изменится. Как и связь на предприятии, в распространении, здесь, в общине, во всем. Это изменится. Я говорю пока что, но говорю... Только что это важно. Внутреннее соединение в группе — это важно, это должно определять все. Мы уже уловили внешнее, схватили в Израиле и в мире. Все основное мы можем расценить только через нашу внутреннюю часть. Уже тысячи понимают и знают, и знакомы. Мы должны показать им, что мы можем быть примером исправленного общества. Исправленного в материальном и в духовном. Но материальное тоже не придет к духовному. У всех, у хасидов всевозможных, у светских, во всех кругах нам необходимо показать, что здесь существует связь, любовь, преданность цели, прямота, всевозможные свойства, которых нет нигде. Показать, что они очень далеки от этого. Это будет ощутимо, очень ярко. Так, что такие люди, которые даже не понимают то, о чем мы говорим, захотят этого общества вследствие этих результатов, чтобы почувствовали, что это истина, что это делает что-то с людьми. Что внутри делают, они не знают, поскольку нет у них, скажем, точки в сердце, понимаешь? Но они почувствуют, что все остальные соединения в обществе — это ложь. Поскольку ты не можешь объяснить. Я слышал вчера какую-то недельную главу, и, конечно же, говорится о пустой вещи, хотя красиво и сделали. Саму программу красиво построили, природа, всевозможные виды, древние книги, съемка во всевозможных частях мира, но совершенно буквально... ужасная форма. Если ты связываешь, налагаешь тфилин на тело, то тело освещается. Просто страшные вещи. И еще всевозможные. Что я хочу сказать? Есть люди, которые не могут только в таком виде получать. Тот, кто говорит, он говорит от сердца. Он находится на уровне животном, для него вся жизнь в животном, и для него большего нет, то душа — это то, что находится в моем животном. Он не может представить себе, что она находится выше него. И поэтому говорит от всего сердца. И также за ним еще миллионы таких. Если мы будем обществом сплоченным, они почувствуют, что там пусто почему-то, а здесь свет. Нет у них выше, чем животный уровень у этих миллионов, но будет у них ощущение, что здесь есть какой-то источник. И тогда, как пишет Бааль Сулам, они придут и присоединятся. Не думай, что они придут, друг, и ты объяснишь им, и они поймут, и ты что-то им прочитаешь, они почувствуют. Это не может быть. Хотя в каждом есть точка в сердце, но на таком уровне человеческом. Но внутренняя нашу силу, да, почувствуй, в таком виде это будет работать. Поэтому он говорит, что нам необходимо работать во внутреннем Израиль, и вследствие этого перейдет народу мира. С одной стороны. С другой стороны, распространение все-таки должно быть, иначе не найдут контакта. Хорошо. Да.
Последние месяцы вы говорили об рвуте, поручитель, и я понимаю, что это единственная вещь, которая спасет нас, и буквально надо всеми силами держаться, чтобы реализовать это. С другой стороны, вы упоминаете, что Бааль Сулам говорит. Сегодня сказали, буквально будут идти из дома в дом и спрашивать, чего не достает материальным, позаботиться, чтобы решить материальные вопросы и заняться духовным. Дать ему то, что насущно необходимо.
Секундочку, в чем вопрос?
Вопрос такой. Когда мы продвигаемся как группа в отношении поручительства, как мы продвигаемся в этой теме, вы же упоминали, это очень рискованно. Не двигаться чересчур быстро, мы можем впасть в коммунизм, в кибуцы. Как все это не смешать?
Мы продвигаемся к поручительству в виде, насколько мы способны продвинуться к этому. То есть мы не касаемся материальным образом каждого. Не касаемся этого, а только во внутреннем. И Бааль Сулам пишет об этом, что пока люди не приходят к ради отдачи, невозможно начать вообще построение общества. В соответствии с законом поручительства.
Yeah.
Мы должны пытаться беспокоиться о том, чтобы товарищ не ощущал недостатка в элементарных вещах, конечно, но и требуется от него, чтобы он беспокоился об этом. Все. Также и в будущем будет то же самое. Он пишет об этих законах, что не может быть, чтобы человек мог выбросить себя из общества или бросить на плечи общество. Это называется любовью к товарищам. Любовью к творениям, с чего вдруг? Он должен всеми силами, что он говорит, все будут работать 10-12 часов в день, чтобы давать другим все, что они заработали. Да?
Групповая работа наша. Внутренним видом мы должны заниматься объединением. Что это в моей личной работе?
То же самое, я не понимаю. Моя внутренняя работа, это внутренняя, это соединить мою душу с другими душами, для того, чтобы дать возможность Творцу раскрыться. Да.
В чем разница? Вот вы нам рассказали в группе, вот как дети, которые... играют с игрушками. Вот он сказал, другой подход. Это вот как наказывать, как роботы.
Нет наказания ребенку, кроме объяснения. Поскольку ребенок все время находится в новом состоянии, материальном находится в новом состоянии. Мы нет, он в материальном, мы в духовном находимся. Он материально находится в новом состоянии, забывает каждую секунду, не ответственен за то, что он делает. Почему? Что у него нет разума для маленьких вещей просто, поскольку у него это пока еще, он находится в системе, которая развивается. Развивается, имеется в виду, перечеркивает то, что было вчера, и приходит к чему-то новому сегодня. Мы не понимаем этого очень. Но почему мы не обвиняем детей, потому что когда они маленькие? Потому что маленький, он не ответственен за себя. Почему? Потому что он, как он и говорит, это само пришло, само разбилось, упало. Каждый раз, когда он обновляется, он не чувствует законов. Каждый раз новые законы. Он вчера мог сделать сегодня, и сегодня тоже, но сегодня у него что-то новое с этими вещами. И поэтому с ребенком действует только объяснение. Необходимо объяснять, пользоваться силой общества. Но это не наказание. Для взрослого тоже не наказание, а исправление, но уже такое исправление, которое приходит через закон общества. Да? Конечно же. Ладно, достаточно. Нет, все. Мы уже все закрыли. Здесь не о чем больше говорить. Что сейчас?
Таз.
Хорошо.